Вторая дорожка, третьи кассеты. Гарри чувствовал себя ужасно глупо. Сидит и тупо смотрит внутрь хрустального шара, стараясь выгнать из головы назойливо вертящиеся слова. Чушь какая-то. Слова не желали уйти, тем более что Рон то и дело хихикал, а Гермиона презрительно фыркала. — Вы что-нибудь видите? — спросил он друзей после 15 минут глазения. — Да, вижу, — ответил Рон. — Прожженное пятно на столе. Кто-то, наверное, уронил на этот стол свечу. — Бессмысленная трата времени, — прошипела Гермиона. — Ну, сколько можно было сделать полезного? Хотя бы, например, прочитать про веселящие чары? Мимо прошелестела юбками профессор Трелани. Помочь кому-нибудь расшифровать таинственные туманные знаки внутри кристалла, пропела она под звяканье браслетов. «Мне не надо», — прошептал Рон. «И так ясно, что они значат. Сегодня вечером будет туман». Гарри с Гермионой не выдержали и прыснули. «Пожалуйста, не мешайте», — кротко попросила профессор Трелани. И головы всех учеников повернулись к друзьям. Парвати и Лаванда возмущенно переглянулись. «Вы нарушаете вибрацию пространства ясновидения». Профессор подошла к их столу, подсела к ним и всмотрелась в шар. Сердце у Гарри ёкнуло. Он точно знал, что сейчас произойдет. «Здесь что-то движется», — прошептала профессор, приблизив лицо к шару. «Что это?» Он был готов поспорить на что угодно, даже на свою молнию. Ничего хорошего Трелани не увидит. И действительно, «мой мальчик», — вздохнула профессор и посмотрела на Гарри. «Он здесь. Это видно, как никогда раньше. Крадется все ближе. О, Господи!» — воскликнула Гермиона. «Неужели это опять грим? Просто смешно!» Профессор Трелани вскинула на Гермиону огромные глаза, Парвати что-то шепнула Лаванде, и обе тоже воззрились на бунтарку. В глазах профессора вспыхнул гнев. «К своему прискорбию должна сказать, милочка, что с той минуты, как вы появились в классе, мне было абсолютно ясно, что в вас нет того, что необходимо для благородного искусства ясновидения. У меня до вас никогда не было ученика, в котором до такой степени отсутствует духовность». На секунду в классе повисла абсолютная тишина. «Прекрасно». Гермиона встала, взяла учебник «Как рассеять туман над будущим» и сунула его в сумку. «Прекрасно», — повторила она и, вскинув сумку на плечо, чуть не столкнула Рона вместе со стулом. «Мое терпение лопнуло. Я ухожу». Ко всеобщему удивлению, Гермиона подошла к люку, пинком открыла его и покинула класс. Спустя несколько минут все успокоились. Профессор Трелани, похоже, забыла про грима и, отвернувшись от Гарри с Роном, плотнее закуталась в свой легкий газовый платок. «Профессор Трелани!» — вдруг воскликнула Лаванда так, что все вздрогнули. «Профессор Трелани, знаете, что я вспомнила? А вы ведь предсказали, что она уйдет. Помните, профессор, накануне Пасхи один из нас навсегда нас покинет. Вы это очень давно сказали, профессор». Профессор Трелани светло улыбнулся. «Да, Лаванда, я знала, что мисс Грейнджер покинет нас. Но всегда надеешься, что предсказанное не сбудется. Третий глаз... тяжелое бремя». Парвати и Лаванда, глядя на профессора с величайшим почтением, подвинулись, чтобы она могла сесть с ними. «Ну и денек у Гермионы, м?» — шепнул Гарри ошарашенный Рон. «Это точно». Гарри глянул в кристалл. Ничего, кроме молочно-белого кружащегося тумана. Неужели профессор Трелани действительно опять видела грима? Финал по квиддичу на носу. Сейчас только очередного опасного приключения не хватало. в пасхальные каникулы никакого отдыха не получилось. Третьекурсникам по всем предметам задали горы домашних заданий. Невилл Долгопупс был на грани нервного срыва, и не он один. «И это называется каникулы», — взорвался на третий день Симус Финниган. «Экзамены еще через 100 лет. О чем только они себе думают?» Но труднее всего приходилось Гермионе. Даже без прорицания у нее было несравненно больше предметов, чем у остальных. Вечером она последняя покидала гостиную, на утро первая приходила в библиотеку. Под глазами у нее были синяки, как у Люпина, а глаза то и дело на мокром месте. Рон сел за подготовку апелляции. Клювокрыла надо было спасать. Покончив с очередной порцией своих уроков, он брал толстенные тома с увлекательными названиями «Психология гиппогрифов», «Дичь или хищник. Исследование злобности гиппогрифов», и уходил в них с головой, забыв даже про свою ненависть к живоглоту. Гарри подстраивал выполнение домашних заданий к расписанию тренировок и бесконечным напутственным беседам Вуда. Матч Гриффиндора со Слизерином был назначен на первое воскресенье после каникул. Сейчас слизеринцы опережали все команды на 200 очков, а это значит, что гриффиндорцы выиграют кубок только в том случае, если наберут большее количество очков, о чем Вуд без конца им напоминал. Стало быть, победа во многом зависела от Гарри. Только он может, поймав снитч, принести команде сразу 150 очков. «Запомни», — не уставал повторять Вуд, — «ты должен поймать снитч только когда мы наберем больше 50 очков. Больше 50, Гарри, иначе матч мы выиграем, а кубок будет не наш, ты это усвоил? Ты должен поймать снитч». «Я понял, Оливер», — сорвался в конце концов Гарри. Предстоящий матч буквально свел с ума всех гриффиндорцев. Последний раз они выиграли кубок 7 лет назад, когда ловцом был легендарный Чарли Уизли, второй сын в семье Уизли. Но Гарри был готов побиться об заклад, что никто, даже Вуд, так страстно не желал победить, как он. Неприязнь между ним и Малфоем достигла своего пика. Малфоя до сих пор жгло воспоминание о комке грязи в затылок, тем более что Гарри как-то удалось избежать наказания. А Гарри все помнил лжедементоров, которыми Малфой хотел сорвать матч. Но больше всего он хотел отомстить Малфою за клювокрыло, одержать над ним победу перед всей школой. Еще ни один матч не приближался в такой накаленной атмосфере. К концу каникул отношения между командами и факультетами достигли точки кипения, то и дело в коридорах возникали мелкие стычки, вылившиеся в грандиозные сражения между четверокурсником из Гриффиндора и шестикурсником из Слизерина. В результате обоих пришлось отправить в больничный отсек, у них из ушей полез лук-порей. Хуже всего приходилось Гарри. Слизеринцы подставляли ему подножки, да так, чтобы он обязательно упал. Крэб с Гойлом пытались атаковать его, куда бы он ни пошел, но, увидев его в окружении команды, сейчас же отступали. Вуд распорядился, чтобы Гарри никуда не ходил один, на случай, если слизеринцы решат вывести его из игры накануне матча. Гриффиндорцы лицом к лицу встретили опасность, и теперь Гарри, окруженный возбужденной толпой, то и дело опаздывал на уроки. Самого Гарри куда больше заботила безопасность молнии. После тренировки он запирал ее в чемодан и на переменах часто бегал наверх в башню проверить, ничего ли с ней не случилось. Накануне матча никто в гриффиндорской гостиной не занимался своими обычными делами. Даже Гермиона отложила на время свои книги. «Не могу работать», — нервничала она, — «не могу сосредоточиться». Шум в гостиной стоял невообразимый. Фред с Джорджем, чтобы дать выход обуревавшим их чувствам, орали и буйствовали сильнее, чем всегда. Оливер Вуд сидел в углу, склонившись над картой поля, и волшебной палочкой гонял по ней фигурки игроков, что-то про себя бормоча. Анжелина, Алисия и Кэти смеялись над проделками Фреда и Джорджа. Гарри сидел с Роном и Гермионой, отрешившись от всего и вся, стараясь не думать о завтрашнем дне, потому что всякий раз, как он о нем думал, что-то огромное и ужасное начинало шевелиться у него под ложечкой. «Мы завтра непременно победим», — сказала ему Гермиона, хотя вид у нее был определенно непобедоносный. «У нас же есть молния», — поддержал ее Рон. — Да, — кивнул Гарри, чувствуя, как у него засосало под ложечкой. Все с облегчением вздохнули, когда Вуд, наконец, приказал: — Команда, отбой! Этой ночью он спал очень плохо. Сначала ему приснилось, что он проспал, и Вуд кричит ему: — Где-то был, нам пришлось выпустить Невилла Долгопупса. Затем Гарри приснилось, что Малфой и другие игроки Слизерина прилетели на матч на драконах. Гарри носился по полю с головокружительной скоростью, пытаясь уклониться от пламени, изрыгаемого драконом Малфоя, и тут вспомнил, что забыл свою молнию в спальне. Гарри свалился с метлы, упал на землю и проснулся. Прошло несколько секунд, прежде чем Гарри осознал, что матч еще не начался, что он спокойно сидит в своей кровати, и что слизеринцам ни в коем случае не разрешат играть в квиддич верхом на драконах. Гарри почувствовал, что его горло совершенно пересохло. Он тихо встал и подошел к окну, у которого стоял серебряный кувшин с водой. Наполнив кубок и выпрямившись, Гарри выглянул в окно. На улице было тихо и пусто, верхушки деревьев в запретном лесу неподвижно застыли, а у гремучей ивы был абсолютно невинный и безобидный вид. Похоже, погода будет идеальной для квиддича. Гарри допил воду, поставил кубок на столик и уже собирался отвернуться от окна, как вдруг что-то привлекло его внимание. По серебристому лугу крался какой-то зверь. Гарри метнулся к кровати, схватил с тумбочки очки и поспешно вернулся к окну. Неужели это Грим? Нет, только не сейчас, не за несколько часов до матча. Он прильнул к стеклу и где-то через минуту отчаянных поисков наконец заметил то, что искал. Теперь этот зверь бежал по опушке леса, но это был вовсе не Грим, это был кот. Узнав высокоподнятый рыжий хвост, напоминающий ёршик для чистки бутылок, Гарри испытал такое облегчение, что еле успел ухватиться за щеколду, чтобы не упасть. Это всего лишь живоглот. Всего лишь живоглот? Гарри прижался носом к стеклу. Кот, наконец, остановился. Гарри не сомневался, что видит, как кто-то еще движется там, в тени деревьев. В следующую секунду на опушке появился огромный лохматый черный пес. Озираясь по сторонам, пес, крадучись, побежал через луг, а рядом с ним бежал живоглот. Гарри смотрел на них, выпучив глаза. Но если это был Грим, то есть предзнаменование скорой смерти Гарри, то его не должен был видеть никто, кроме самого Гарри. Но, судя по всему, живоглот тоже видел Грима. «Рон!» — прошипел Гарри, повернувшись к спавшему другу. «Рон, проснись!» «М?» — сонно встрепенулся Рон. «Я хочу, чтобы ты сказал мне, что именно ты видишь!» — прошептал Гарри. «Да сейчас же ночь, Гарри!» — неразборчиво пробормотал Рон. «Что там у тебя случилось?» «Там внизу!» — начал Гарри, снова выглядывая из окна. Живоглот и собака исчезли. Гарри залез на подоконник, но их нигде не было видно, и он никак не мог понять, куда они делись. Сзади донесся громкий храп, и стало ясно, что Рон снова уснул. На следующее утро, когда Гарри вместе с другими игроками сборной Гриффиндор вошел в большой зал, их встретили оглушительными аплодисментами. Гарри широко ухмыльнулся, увидев, что им аплодируют не только свои, но и ученики Когтеврана и Пуффендуя. Когда они проходили мимо стола Слизерина, раздался громкий свист. Гарри скосил глаза, заметив, что Малфой выглядит даже бледнее, чем обычно. За завтраком Вуд требовал от всех игроков поесть как можно плотнее, хотя сам так и не притронулся к еде. А затем, не дав никому доесть, поспешно вывел команду из зала, прежде чем оттуда вышел хоть один человек. Вуд хотел, чтобы они первыми узнали, в каких погодных условиях им предстоит играть. Когда они выходили, снова раздались аплодисменты. «Удачи, Гарри!» — крикнула Джоу Чанг, ловец сборной Когтеврана, и Гарри почувствовал, что краснеет. «Отлично! Никакого ветра! Солнце чуть ярче, чем надо! Оно может ослепить? Не забывайте об этом!» — бормотал Вуд, прохаживаясь по полю взад и вперед и озираясь по сторонам. «А земля достаточно твердая. И это хорошо. Значит, мы сможем сильнее оттолкнуться и быстрее взлететь». Наконец они увидели, как вдалеке распахнулись ворота замка, и вся школа высыпала на лужайку. «В раздевалку!» — напряженным голосом скомандовал Вуд. Они молча переоделись в алую спортивную форму. Гарри было интересно, как чувствуют себя остальные. Лично у него было такое ощущение, что он съел на завтрак нечто скользкое и извивающееся. Ему показалось, что прошло всего несколько секунд, и Вуд громко объявил, что пришло время выходить на поле. Когда они вышли из раздевалки, по трибунам прокатилось настоящее цунами приветствий. Три четверти зрителей размахивали алыми флагами с изображенным на них львом, эмблемой Гриффиндора, или транспарантами с надписями типа «Вперед, Гриффиндор!» и «Кубок львам!». На трибуне Слизерина сидело примерно 200 болельщиков в зеленых одеждах, на их знаменах поблескивала зеленая змея, а в самом первом ряду, как и все вокруг него, одетый во все зеленое, сидел профессор Снегг и мрачно ухмылялся. «А вот и сборная Гриффиндора!» — завопил Ли Джордан, который, как обычно, выступал в роли комментатора. «Поттер, Белл, Джонсон, Спиннет, Уизли, Уизли и Вуд! Все признают, что это лучшая сборная факультета Гриффиндора за последние несколько лет!» Громкие недовольные выкрики, донесшиеся с трибуны Слизерина, заглушили комментарий. «А вот на поле появилась команда Слизерина!» Продолжил Джордан, когда на стадионе воцарилась относительная тишина. Ее выводит капитан сборной Маркус Флинт. Он произвел в своей команде некоторые замены и, похоже, предпочел габариты мастерству. Трибуна Слизерина снова неодобрительно завопила. Однако Гарри отчетливо видел, что у Джордана, в общем-то, имелись основания для такого заявления. Малфой был не просто самым маленьким игроком Слизерина. На фоне невообразимо огромных остальных игроков он был самым крошечным. «Капитаны, пожмите друг другу руки», — скомандовала мадам Трюк. Вуд и Флинт схватили друг друга за руки. Со стороны казалось, что каждый из них пытается сломать другому пальцы. «Седлайте метлы!» — распорядилась мадам Трюк. «Раз, два, три!» Ее свисток потонул в пронесшемся по стадиону вопле. И 14 игроков взмыли в воздух. Гарри ощутил, как ветер откидывает со лба его волосы. Оказавшись в небе, он сразу перестал нервничать. Оглянувшись, он заметил позади себя Малфоя и резко сорвался с места, озираясь по сторонам в поисках Снитча. Мяч у сборной Гриффиндора. Алисия Спиннет, сжимая в руках квофл, устремляется к кольцам Слизерина. «Давай, Алисия!» — начал комментарий Джордан. О, нет, Квоффл перехватывает Уоррингтон. Уоррингтон летит на половину поля Гриффиндора. Бам! Его останавливает Бладжер. Отличная работа, Джордж Уизли. Уоррингтон роняет Квоффл, его подхватывает... Да, это Джонсон, и мяч снова у гриффиндорцев. Ну, давай же, Анджелина, она великолепно обводит Монтегю. Осторожно, Анджелина, это Бладжер. Гол! 10-0 в пользу Гриффиндора. Анджелина, победно вскинув сжатый кулак, облетела кольца Слизерина, а под ней бушевало от восторга алое море. Ой! Анджелина чуть не слетела с метлы. В нее внезапно врезался Маркус Флинт. «Извини», — буркнул Флинт, когда внизу раздался возмущенный рев стадиона. «Я ее не заметил!» В следующее мгновение подоспевший Фред Уизли обрушил свою биту на затылок Флинта. Флинт ткнулся носом в рукоятку собственной метлы, и на поле закапала кровь. «Прекратите!» Пронзительно завопила мадам Трюк, зависая в воздухе между ними. «Сборная Гриффиндора получает право на пенальти за беспричинное нападение на своего охотника. Сборная Слизерина получает право на пенальти за намеренное нападение на своего охотника». «Бросьте, мисс!» — проворчал Фред. Но мадам Трюк дунула в свисток, и Алисия полетела к кольцам Слизерина, чтобы пробить пенальти. «Давай, Алисия!» — прервал воцарившуюся на стадионе тишину голос Ли Джордана. «Да, она переигрывает вратаря. 20-0 в пользу Гриффиндора!» Гарри резко развернул метлу, чтобы посмотреть, как Флинт направляется выполнять штрафной бросок к кольцам Гриффиндора. Из носа Флинта текла кровь, перед кольцами парил Вуд, зубы его были крепко сжаты. «Ну, разумеется, Вуд — великолепный голкипер», — прокомментировал Ли Джордан, пока Флинт дожидался свистка мадам Трюк. «Просто потрясающий! Его очень сложно обвести, ужасно сложно, да!» «Поверить не могу! Вуд спасает свои ворота!» Гарри с облегчением развернулся и полетел прочь, высматривая снить, но при этом стараясь прислушиваться к комментарию Джордана. Сам он не мог поймать снич до того момента, пока Гриффиндор не начнет опережать Слизерин больше, чем на 50 очков. Но он знал, что снич не будет дожидаться этого и обязательно появится с минуты на минуту. Гарри предстояло помешать Малфою поймать его. «Мяч у Гриффиндора. Нет, уже у Слизерина», — продолжал Ли. «Нет, Гриффиндор снова перехватывает мяч. Квоффл у Кэти Белл. Она устремляется к кольцам Слизерина». «Это было намеренное нарушение». Монтегю, охотник слизеринцев, преградил Кэти путь и вместо того, чтобы выхватить из ее рук мяч, схватил ее за голову. Кэти завертелась в воздухе, и хотя ей удалось не упасть, она выпустила Квоффл. Мадам Трюк, пронзительно свистнув, подлетела к Монтегю и начала что-то кричать ему. Минуту спустя Кэти отлично выполнила пенальти, переиграв вратаря Слизерина. 30-0! — завопил Джордан. — Ну что, получил за свою нечестную игру, грязный? — Джордан, если вы не можете комментировать непредвзято, — перебила его профессор МакГонагал. Она, как всегда, сидела рядом с комментатором и контролировала его. — Я только описываю то, что происходит, профессор! — возмутился тот. Гарри ощутил внутренний толчок. Он уже заметил снитч. Мячик парил у подножия шеста, на котором было установлено одно из трех колец Гриффиндора. Но ему еще нельзя было ловить его, и надо было сделать так, чтобы его не заметил Малфой. Гарри, внезапно изобразив на лице волнение, развернул молнию и помчался в противоположную сторону, к кольцам Слизерина. Его уловка сработала. Малфой несся за ним, по-видимому, не сомневаясь, что Гарри увидел снитч. Над правым ухом Гарри просвистел Бладжер, пущенный в него гигантским загонщиком Слизерина по фамилии Дерек. А в следующую секунду второй Бладжер скользнул по его локтю. Второй загонщик Слизерина Боул тоже летел в направлении Гарри. Гарри краем глаза заметил, как Дерек и Боул приближаются к нему с двух сторон, занося дубинки, и в последний момент перед столкновением он направил молнию круто вверх, и Боул с Дереком врезались друг в друга. Раздался неприятный хруст. «Ха-ха!» — завопил Ли Джордан, увидев, как слизеринские загонщики разлетаются, держась за головы. «Опоздали, ребята! Сил у вас не хватит опередить молнию!» А теперь мяч снова у Гриффиндора. Его перехватила Анджелина Джонсон. Сбоку от нее летит Флинт. «Ткни его в глаз, Анджелина!» «Профессор, это всего лишь шутка, просто шутка!» «О, нет, Флинт отбирает у нее мяч, разворачивается в сторону колец Гриффиндора. Ну, давай, Вуд, останови его!» Но Флинт забросил квофл в кольцо под громкие аплодисменты трибуны, где сидели болельщики Слизерина. А Джордан произнес настолько нехорошее слово, что профессор МакГонагалл попытался отобрать у него волшебный микрофон. — Извините, извините, профессор, — затараторил Джордан, — больше не повторится. Итак, Гриффиндор ведет со счетом 30-10, мяч у Гриффиндора, и... Это был самый грязный матч, в котором когда-либо участвовал Гарри. Разъяренные тем, что сборная Гриффиндора сразу вышла вперед, слизеринцы пытались овладеть мячом любыми средствами. Боул ударил Алисию битой и объяснил мадам Трюк, что перепутал ее с Бладжером. Джордж Уизли в отместку ударил Боула локтем в лицо. Мадам Трюк снова назначила два пенальти. И Вуд в зрелищном броске снова спас свои кольца, а разрыв увеличился до 30 очков. Снитч опять появился на поле и опять исчез. Малфой по-прежнему летал следом за Гарри, а Гарри парил над полем, оглядываясь по сторонам и убеждая себя, что Гриффиндор с минуты на минуту начнет опережать Слизерин более чем на 50 очков. Кэти забросила еще один мяч, и счет стал 50-10. Фред и Джордж Уизли, подняв биты, окружили ее на тот случай, если кто-то из слизеринцев захочет отомстить ей за успех. Боул и Дерек воспользовались их отсутствием и направили оба Бладжера в Вуда. Тяжелые черные мячи один за другим врезались капитану Гриффиндорца в живот, и Вуд задохнулся, согнулся пополам и соскользнул с метлы. К счастью, он не разжал руки и потому не упал на землю, а просто повис на метле. Мадам Трюк была вне себя от ярости. «Нельзя атаковать вратаря, если квофл находится за пределами штрафной площадки!» — пронзительно завопила она, обращаясь к Дереку и Боулу. «Пенальти!» Анджелина безошибочно выполнила штрафной удар, и, наконец, разрыв составил 50 очков. Несколько мгновений спустя Фред Уизли направил Бладжер в Уоррингтона и выбил из его рук квофл. А Анджелина подхватила его и забросила в кольцо Слизерина, увеличив счет 70-10. Зрители орали так громко, что охрипли. Преимущество Гриффиндора теперь составляло 60 очков, и если бы Гарри сейчас удалось поймать снитч, то кубок школы по квиддичу был бы в их руках. Гарри физически ощущал, как за ним следят сотни глаз. Он летал над полем, оставив остальных игроков далеко внизу, а за ним, стараясь не отставать, летал Малфой. И тут он заметил то, что искал. В 7-8 метрах над ним поблескивал золотой снитч. Гарри резко набрал скорость, в ушах засвистел ветер, он уже вытянул руку, но вдруг молния замедлила ход, и... Гарри в ужасе оглянулся и сразу понял, в чем дело. Отставший от него Малфой в отчаянии ухватился за прутья метлы Гарри и тянул ее назад. ты!» — начал Гарри и захлебнулся от ненависти. Он был настолько разъярен, что, не раздумывая, ударил бы сейчас Малфоя, но не мог до него дотянуться. Малфой, тяжело дыша и, напрягаясь изо всех сил, удерживал молнию на месте, лицо его было залито потом, но глаза злобно сверкали, и в результате он добился того, чего хотел. Снитч снова исчез. «Пенальти, пенальти! В жизни не видела такого грязного приема!» — закричала мадам Трюк. Подлетая к скрючившемуся на своем нимбусе 2001 Малфою. «Поганый ублюдок!» — завопил Ли Джордан, предусмотрительно вскочив с микрофоном в руках и отпрыгнув подальше от профессора МакГонагал. «Поганый! Грязный!» Но профессор МакГонагал вовсе не собиралась делать ему замечание. Она потрясала кулаками, со злобой глядя на Малфоя, и яростно выкрикивала что-то, не замечая, что ее остроконечная шляпа упала на землю. Алисия попыталась выполнить штрафной, но была так зла, что сильно промахнулась. Происшествие вывело гриффиндорцев из себя. А игроки Слизерина, воодушевленные поступком Малфоя, наоборот, почувствовали себя куда увереннее. «Мяч у Слизерина! Слизерин атакует! Монтегю забрасывает мяч!» — простонал Ли Джордан. 70-20 в пользу Гриффиндора. Теперь Гарри старался не выпускать Малфоя из виду и летал с ним так близко, что их колени время от времени соприкасались. Гарри не мог позволить Малфою поймать снитч. «Отвали, Поттер!» — в отчаянии завопил Малфой, после того, как попытался развернуться и обнаружил, что Гарри перекрывает ему путь. «Квоффл у Анджелины Джонсон!» — донесся до Гарри голос Ли Джордана. «Давай, Анджелина, давай!» Гарри огляделся. Все игроки Слизерина, кроме Малфоя, даже их вратарь, рванулись по направлению к Анджелине, пытаясь заблокировать ее. Гарри развернул молнию, пригнулся так низко, что практически улегся на рукоятку метлы и со скоростью пули устремился на слизеринцев. «А-а-а!» — донесся до него испуганный вопль. Сборная Слизерина разлетелась в разные стороны, и Анджелина устремилась вперед. Путь был расчищен. «Она забила! Она забила!» — завопил Джордан. «Гриффиндор ведет со счетом 80-20». Гарри, едва не врезавшись в трибуны, затормозил в самый последний момент, развернулся и снова взмыл над центром поля. И тут он увидел нечто, что заставило его сердце сжаться. Малфой с видом триумфатора устремился вниз. Там, в метре над травой, поблескивал крошечный золотой мячик. Гарри направил метлу вниз, но Малфой уже был слишком далеко. «Давай, давай, давай!» — отчаянно вопил Гарри, подгоняя метлу. Он постепенно приближался к Малфою. Гарри, распластавшись на метле, уклонился от бладжера, который послал в него боул. Его голова уже была на уровне ног летевшего параллельно ему Малфоя. Вот они поравнялись. Гарри всем телом резко наклонился вперед, отрывая от метлы обе руки. Однако одной он ударил Малфоя по тянущейся к мячу руке, а другой... Да, он вышел из пике, вскинув руку в воздух, и стадион взорвался аплодисментами и криками. Гарри взмыл над ревущими трибунами. В ушах его стоял странный звон, а в кулаке был крепко зажат крошечный золотой мячик, беспомощно хлопающий серебряными крылышками. Вуд, из глаз которого ручьями текли слезы, подлетел к Гарри, обхватил его за шею и разрыдался, уткнувшись ему в плечо. Подлетевшие следом Фред и Джордж с силой захлопали его по спине, а затем до Гарри донеслись вопли Анджелины, Алисии и Кэти. «Кубок наш! кубок наш!» Сборная Гриффиндора, превратившись в многорукое и многоногое чудовище, хрипло вопя, опустилась на землю. И тут на поле начали одна за другой накатывать алые волны болельщиков, их кулаки, как градины, забарабанили по плечам и спинам игроков. У Гарри было такое впечатление, словно он оказался посреди бурного моря тел и вот-вот утонет в нем, а затем толпа подняла его и других игроков сборной на руки. Гарри, взлетев над толпой и, наконец, оказавшись на свету, сразу увидел Хагрида с головы до ног, обвешанного алыми розетками. — Ты разбил их, Гарри! Ты их разбил! — вопил великан. — Я еще расскажу об этом клюву! Потом Гарри увидел Перси Уизли, который, позабыв о своей привычной напыщенности и важности, прыгал, как безумный, а профессор МакГонагалл рыдала громче, чем Вуд, вытирая лицо огромным флагом Гриффиндора. Пробившиеся к Гарри сквозь толпу Рон и Гермиона даже не нашлись, что сказать, и просто улыбались, глядя на него. Толпа поднесла Гарри к трибуне, на которой с гигантским кубком в руках стоял Дамблдор. Когда всхлипывающий капитан передал Гарри кубок, и он поднял его в воздух, он подумал, что в этот момент мог бы создать самого лучшего в мире патронуса. Глава 16. Творчество профессора Трелани. Эйфория от завоевания кубка растянулась у Гарри на целую неделю. Казалось, ликовала даже погода. С наступлением июня дни стали жаркими и безоблачными, природа словно приглашала прогуляться по лугам или поваляться в траве, прихватив с собой пару литров ледяного тыквенного сока, сыграть партию-другую в «плюй камни» или хотя бы просто наблюдать, как гигантский кальмар лениво рассекает гладь озера. Но никто и помыслить не мог ни о чем подобном. Надвигались экзамены, и вместо того, чтобы прохлаждаться в окрестностях, гриффиндорцы безвылазно сидели в замке, отчаянно пытаясь сосредоточиться на учебе и стараясь не обращать внимания на манящие порывы летнего ветерка, залетающего в окна. Даже Фреду и Джорджу Уизли пришлось унизиться до зубрежки. Им предстояло сдавать экзамены по суперотменному волшебству. У Перси задача была куда серьезнее. Он готовился к сдаче жаба, жутко академической блестящей аттестации. Это была самая высокая степень, получаемая в Хогвартсе. Перси собирался поступать на службу в Министерство магии, и ему требовались высшие оценки. Он становился все раздражительней и строго наказывал тех, кто нарушал тишину в общей гостиной по вечерам. Лишь один человек, пожалуй, выглядел еще более озабоченным — Гермиона. Гарри и Рон давно уже махнули рукой на расспросы, как это ей удается посещать несколько занятий одновременно. Но когда они увидели расписание экзаменов, составленное Гермионой для самой себя, сдержаться было уже свыше сил. Первая колонка гласила: «Понедельник, 9:00, нумерология, 9:00, трансфигурация, обед, 13:00, заклинание, 13:00, древние руны». Гермиона очень осторожно поинтересовался Рон, помня, что, отвлекая ее от занятий, в последнее время легко попасться под горячую руку. «Ты уверена, что правильно записала время вот здесь?» «Что?» Гермиона сердито схватила свое расписание и пробежала глазами. «Да, уверена». «Нет, наверное, нет смысла выяснять, как это ты собираешься быть на двух экзаменах одновременно?» — спросил Гарри. «Наверное, нет», — коротко ответила Гермиона. «Никто не видел моей нумерологии и грамматики?» Ну, разумеется, это я ее одолжил. Почитать перед сном, — едва слышно пробормотал Рон. В поисках книги Гермиона принялась рыться в грудах пергамента по всему столу, но тут из окна послышался шорох, и влетела букля, сжимая в клюве записку. — Это от Хагрида, — сказал Гарри, разворачивая послание. — Апелляция назначена на 6-е. — Это последний день экзаменов, — заметила Гермиона, — все еще погруженная в поиски книги. Гарри читал дальше. — Состоится все здесь. Приедет кто-то из министерства и... — И палач! Гермиона испуганно подняла глаза. — Они везут на апелляцию палача? Но ведь это... Это означает, что у них уже все решено. — Да, похоже, — медленно проговорил Гарри. — Они не посмеют, — закричал Рон. — Я нашел в пользу Хагрида такой материал, столько убил времени. Они не имеют права просто так отмахнуться. Но у Гарри было скверное предчувствие, что под давлением мистера Малфоя комиссия по обезвреживанию опасных существ уже приняла решение. К Драко, поутихшему после гриффиндорского триумфа в кубке по квиддичу, в последние дни явно вернулись прежняя наглость и опломб. По ехидным замечаниям, случайно долетевшим до Гарри, было ясно, что у Малфоя нет сомнений в предстоящей казни клюва-крыла, и он весьма доволен тем, что способствовал этому. При теперешних обстоятельствах единственное, что мог сделать Гарри, это изо всех сил сдерживать себя, чтобы вслед за Гермионой не закатить ему хорошую оплеуху. Но хуже всего было то, что у друзей не было ни времени, ни возможности навестить Хагрида. Поскольку драконовские меры безопасности никто не отменял, а у Гарри не хватало духа пойти и забрать мантию-невидимку из подземелья под одноглазой колдуньей. С началом экзаменационной сессии на замок опустилась удивительная, почти неестественная тишина. В понедельник, ближе к обеду, бледные и замученные третьекурсники выходили с экзамена по трансфигурации, обсуждая результаты и горько жалуясь на трудность заданий. Требовалось, например, превратить фарфоровый чайник в черепаху. Сетование Гермионы из-за того, что ее черепаха получилась уж очень похожей на морскую вместо обычной, вызывали только всеобщее раздражение. Остальным подобные проблемы казались откровенно смехотворными. У моей носик от чайника так и остался вместо хвоста. Вот кошмар-то! Кто-нибудь слышал? Могут черепахи дышать паром? Смотрю, а на панцире синий узор от чайника. Думаете, снизят за это баллы? Затем торопливый ленч и снова без передышки наверх на экзамен по заклинаниям. Гермиона оказалась права. Профессор Флитвик и в самом деле решил испытать их на веселящих чарах. Гарри, разволновавшись, слегка переборщил и довел Рона, на котором демонстрировал свое искусство, до припадков истерического хохота. Так что беднягу на целый час пришлось поместить для успокоения в отдельную комнату, прежде чем он сам смог взяться за выполнение заданий. После ужина студенты поспешили в общие гостиные, но не отдыхать, а готовиться к следующим экзаменам по уходу за магическими существами, зельем и астрономией. Утром первым был уход за магическими существами. Лесничий пребывал в полном расстройстве чувств. Его мысли были явно где-то далеко. Он принес в класс объемистый чан с флобер-червями и объявил, что экзамен сдаст тот, чьи черви будут все еще живы к концу часа. А поскольку эти малосимпатичные существа для своего благоденствия нуждались лишь в том, чтобы их не трогали, то экзамен получился самый легкий из всех. А Гарри, Рон и Гермиона наконец-то получили долгожданную возможность переговорить с Хагридом. Клювик что-то загрустил, — вполголоса поведал лесничий, наклонившись к Гарри, словно бы за тем, чтобы проверить самочувствие его червей. В заперти, верно, слишком долго сидит. А там, послезавтра, так или иначе, решится одно или уж другое. В тот же день их ожидал и экзамен по зельям, который обернулся полным провалом. Как Гарри не бился, он не смог сгустить морочащую закваску. И Снег, наблюдавший за ним с мстительным удовольствием, нацарапал в своих записях нечто подозрительно похожее на ноль. Затем была астрономия, темной ночью на площадке самой высокой из башен. За ней в среду история магии. Писали сочинение, где Гарри спешно припоминал все, что слышал от Флориана Фортескью о средневековой охоте на ведьм, и в душном классе ему нестерпимо хотелось мороженого с фруктами, каким Фортескью угощал его. После обеда в среду сдавали травологию, экзамен проходил в оранжереях на солнечном пекле, и когда с обгорелыми шеями все, наконец, вернулись в общую гостиную, каждый только мечтал о том блаженном часе завтрашнего дня, когда все будет позади. Предпоследним экзаменом в четверг утром была защита от темных искусств. Профессор Люпин устроил самое диковинное испытание, какое только можно вообразить. Полосу препятствий на пересеченной местности надо было перейти вброд, глубокую заводь, в ней засел Гриндилоу, преодолеть цепочку канав, полных красных колпаков, прошлепать по участку болотной топи, не поддаваясь на сбивающие с пути хитрости фонарника, и, в конце концов, забравшись в дупло старого дуба, сразиться с очередным богартом. «Превосходно, Гарри!» — негромко заметил Люпин, когда мальчик, радостно улыбаясь, показался из дупла. «Высший бал!» Переполненный ощущением успеха, Гарри остался ждать Рона и Гермиону. У Рона все шло прекрасно, пока он не добрался до фонарника, который умудрился-таки заманить его в трясину, куда Рон и провалился по пояс. Гермиона все делала безупречно до самого дупла с богартом. Побыв там минуту, она с визгом вылетела наружу. — Гермиона! — поднял брови Люпин. — Что случилось? — Там профессор МакГонагал, едва дыша, вымолвила та, указывая на дупло. Она сказала, что я завалила все экзамены. Успокоилась Гермиона не сразу. Едва она пришла в себя, друзья зашагали обратно в замок. Рона так и подмывала поострить в адрес богарта Гермионы, но на парадной лестнице их ожидало зрелище, от которого все шутки одним махом выскочили из головы. Там, наверху, слегка вспотевший под неизменной мантией в полоску, стоял Корнелиус Фадж с собственной персоной и обозревал окружающий ландшафт. При виде Гарри он слегка вздрогнул. — Рад приветствовать тебя, Гарри. — С экзамена, как я понимаю? — Уже почти все сдали? — Да, сэр, — ответил Гарри. Гермиона и Рон, которым никогда еще не доводилось беседовать с министром магии, в некотором замешательстве остановились позади. — Чудесный денек, — продолжал Фадж, окидывая взглядом озеро. — Право, такая жалость. Он печально вздохнул и вновь повернулся к Гарри. — Я здесь с неприятной миссией, знаешь ли. Комиссия по обезвреживанию опасных существ... Требуется свидетель приведения в исполнение приговора взбесившегося гипергрифу. А так как я все равно собирался в Хогвартс проверить, как тут ситуация с Блэком, то меня попросили заодно принять участие. — Значит, апелляция отклонена? — вмешался Рон, выходя вперед.
Нет-нет.
Рассмотрение назначено на сегодня. Фадж с любопытством посмотрел на него. «Так, может, вам вовсе и не придется быть свидетелем?» — с жаром воскликнул Рон. «Может, еще гиппогрифа не казнят?» Не успел министр ответить, как из дверей замка вышли двое волшебников. Один был старец, такой древний, что, казалось, вот-вот рассыплется. Второй — кряжестый верзила с тонкими черными усиками. Гарри сообразил, что это представитель комиссии по обезвреживанию, потому что старый волшебник, покосившись в сторону хижины Хагрида, пробормотал слабым голосом. — Боже, боже, я слишком стар для подобных вещей. — Так в 2 часа я правильно понял, Фадж? Тут только Гарри обратил внимание, что у черноусого детины заткнут за пояс жуткого вида топор с широким сверкающим лезвием. Он любовно поигрывал пальцами по отполированной рукояти. Рон хотел было что-то сказать, но Гермиона чувствительно толкнула его локтем в бок и решительным кивком указала на двери замка. — Ну, зачем ты меня остановила? — возмущался Рон, когда они шли в большой зал на обед. — Ты видела? Они даже топор приготовили. Какое тут к черту правосудие? — Рон, твой отец работает в Министерстве магии. Тебе лучше в таком тоне не говорить с его начальником, — рассудительно ответила Гермиона, хотя и она была встревожена. Если Хагрид на этот раз сохранит хладнокровие и будет ясно аргументировать свою позицию, возможно, они не казнят Клювокрыла. Но Гарри увидел, что Гермиона и сама не очень-то верит своим словам. За обеденным столом тем временем царило радостное возбуждение, ведь сегодня последний день сессии. Но Рону, Гарри и Гермионе было не до веселья. У Гарри с Роном последним экзаменом было прорицание, у Гермионы — изучение маглов. Они вместе поднялись по мраморным ступеням. На 2-м этаже Гермиона покинула друзей, а Гарри с Роном продолжили путь наверх до 8-го, где на ступеньках винтовой лестницы уже сидел почти весь класс, кто судорожно листал учебник, кто просто так вспоминал пройденное. Рон и Гарри присели рядом с Невиллом. — Она выживает по одному, — понуро сообщил тот. На коленях у него лежал учебник «Как рассеять туман над будущим», открытый на странице, посвященной магическому кристаллу. — Но хоть кто-нибудь видел что-то в этом хрустальном шаре? — спросил Невилл несчастным голосом. — Ни разу, — мрачно ответил Рон, поглядывая на часы. Гарри знал, что Рон считает время, оставшееся до апелляции. Очередь в кабинет предсказаний сокращалась медленно. Как только кто-то появлялся на серебряной лесенке, все бросались к нему и страшным шепотом допытывались, сдал, что она спрашивала. Но все в ответ молчали. Она сказала, ей поведал кристалл, если я что-нибудь вам расскажу, со мной произойдет ужасное несчастье, пролепетал Невилл, сойдя вниз к Гарри и Рону. Те уже приблизились к самой площадке.
— Ловко придумано! — фыркнул Рон. — Я начинаю думать, что Гермиона насчет нее права. — Старуха! — он ткнул большим пальцем в люк над головой. — Просто обманщица!
— Скорее всего, — кивнул Гарри, тоже взглянув на часы. — Было уже 2. Хоть бы она поторопилась! — Следующей спустилась Парвати, сияя от гордости. Она сказала, что у меня все задатки ясновидящей. Я столько всего увидела, ну, желаю удачи. И она сбежала по спиральной лестнице. Внизу ее уже ждала Лаванда.
— Рональд Уизли! — раздался сверху знакомый глуховатый голос. Рон состроил Гарри рожу и, поднявшись наверх, скрылся. Гарри остался один дожидаться своей участи. Он уселся на лестницу и привалился спиной к стене, слушая гудение мухи, колотящейся в залитое солнцем окно. Мысли его унеслись далеко через луг в избушку Хагрида. Минут через 20 на лестнице вновь показались сначала внушительного размера ноги Рона, а за ними и он сам во весь рост. Гарри поднялся навстречу. — Ну, как прошло? — Полный бред. — Ничего я не увидел. Ну, пришлось наплести с три короба. Хотя не думаю, что она мне поверила. — Ладно, встретимся в гостиной, — спешно сказал Гарри. В этот миг над ними прозвучало «Гарри Поттер». В кабинете наверху было очень жарко, шторы задернуты, в камине полыхал огонь. Гарри закашлялся, вздохнув приторно-тошнотворный запах, и пошел к кафедре, пробираясь между столов и стульев. Профессор Трелани ожидала его, сидя перед большим хрустальным шаром. — Здравствуйте, мой дорогой! — проворковала она. — Будьте так любезны, загляните внутрь шара, внимательно, не торопясь, и потом скажите мне, что вы там увидели. Гарри склонился над магическим кристаллом и напряженно уставился на него, от души желая увидеть что-нибудь, кроме вращения белого тумана. Но все его старания были напрасны. Молчание затягивалось. «Ну что?» — с деликатным нетерпением поинтересовалась профессор Трелани. «Что вы видите?» Духота становилась невыносимой, насыщенной благовониями. Дым из камина ел ноздри. Гарри вспомнил слова Рона и решил притвориться. — Вижу, — начал Гарри, — что-то темное. — На что он похоже? — прошептала профессор Трелани. — Подумай, не спеши. А Гарри как раз в спешке старался что-то изобрести и, конечно, подумал о крыло-клюве. — Это гиппогриф, — уверенно заявил он. — Вот как! — все тем же шепотом воскликнула профессор Трелани, с живостью делая пометки в пергаменте, лежащем у нее на коленях. — Мой мальчик, вероятно, вы видите исход конфликта между бедным Хагридом и Министерством магии. Присмотритесь внимательнее. У этого гиппогрифа, у него... — Голова на месте? — Да, — твердо ответил Гарри. — Вы уверены? — с нажимом спросила профессор Трелани. — Вы в самом деле уверены, мой дорогой? Не видите ли вы, скажем, его в судорогах на земле, а позади мрачную фигуру с занесенным топором? — Нет. Гарри упрямо потряс головой. Ему становилось дурно. — И ни крови, ни рыдающего Хагрида нет. Гарри как никогда хотелось покинуть эту комнату с ее духотой и пряной вонью. Гиппогриф выглядит прекрасно. Он улетает прочь. Профессор Трелани вздохнула. — Ну хорошо, мой дорогой, оставим это. Я немного разочарована, но уверена. Вы сделали все, что в ваших силах. Гарри с облегчением встал, взял сумку и уже повернулся, чтобы уйти, но тут позади него прозвучал резкий громкий голос. — Это произойдет сегодня ночью. Гарри обернулся. Профессор Трелани деревянно выпрямилась в кресле. Взгляд устремился неведомо куда. Нижняя челюсть отпала. — Прошу прощения, — растерялся Гарри. Но профессор Трелани не слышала его. Глаза ее начали вращаться. Гарри в ужасе замер. Казалось, прорицательница вот-вот забьется в припадке. Скорее, за помощью в больничное крыло. Но тут профессор Трелани снова заговорила тем же резким голосом, столь непохожим на ее собственный. — Темный лорд одинок и брошен друзьями. Покинут последователями. Его слуга провел в заточении 12 лет. Сегодня вечером, до наступления полуночи, слуга обретет свободу и выйдет в путь, чтобы воссоединиться с господином.
С поддержкой верного слуги темный лорд воспрянет вновь, еще более великим и ужасным, чем когда-либо доселе. Вечером до полуночи слуга отправится на воссоединение с господином.
Профессор Трелани уронила голову на грудь и захрипела. Опять встрепенулась и, очнувшись, посмотрела на Гарри.
— Ради бога, извините меня, дорогой мальчик, — сказала она, как будто еще до конца не проснувшись. — Сегодня такая жара. Я, кажется, задремала на минутку.
Но Гарри стоял как вкопанный, не сводя с нее глаз. Конец второй дорожки, третьей кассеты.